Здравствуйте. В 2011 году произошло событие сугубой значимости для верующих Саратовской митрополии. Указом Святейшего Патриарха Кирилла было утверждено празднование Собора Саратовских святых. Теперь оно ежегодно отмечается, как и День города, в воскресенье, ближайшее к 13 сентября. Немало для этого потрудилась комиссия по канонизации подвижников благочестия, созданная по благословению митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. О деятельности этой комиссии сегодня побеседуем с ее руководителем, протоиереем Кириллом Краснощековым. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте.
Я знаю, что работа по разысканию сведений о людях, пострадавших за веру в 20 веке, проводилась давно, еще до создания комиссии. И об этом мы будем говорить на следующей передаче. А сегодня хотелось бы спросить у вас, как вообще пришла идея подать прошение в Патриархию об утверждении празднования именно Собора Саратовских святых, и что такое Собор святых?
Ну, идея целиком принадлежит владыке митрополиту Лонгину. Мы лишь выполняли его пожелания, действовали с его благословения. А собор – это собрание. Собор святых какой-то местности, какой-то епархии. Это собрание святых, чья жизнь непосредственно связана вот с этой землей, в данном случае Саратовской.
Ну, у нас вот есть святые, которые связаны с нашей землей, которые относятся, ну, их память там, да, или их жизнь относится к там, другому периоду, 18 век, 19 век. Они не вошли в состав собора. Почему так?
Ну, вы знаете, когда мы начали готовить примерный состав собора Саратовских святых, мы размахнулись довольно широко и начали с 13 века. Когда еще никакого Саратова не было, но земли наши входили в состав Золотой Орды, и здесь была в это время образована Сарайская епархия Русской Православной Церкви. И вот за золотоордынский город Укек, это наш современный Увек в Заводском районе, один из крупнейших городов Золотой Орды, являлся, вот, собственно говоря, одним из центров этой Сарайской епархии. И здесь были святые. И мы вот начали включать в собор святых, повторюсь, с 13 века. И у нас их набралось более 50 человек. Вот, если кому-то интересно, могут прийти в музей Саратовской митрополии, который располагается в Саратовской православной духовной семинарии, и посмотреть там икону, вот где изображен вот этот наш первоначально запланированный собор Саратовских святых, более 50 святых. Но потом мы, так здраво порассуждав, сами сократили до 20 с небольшим человек, а уже патриархийная комиссия по канонизации святых оставила нам тогда 12 человек. Ну, из каких принципов исходит в данном случае синодальная комиссия по канонизации святых? Чтобы имена святых не повторялись в соборах разных епархий. И поэтому нам были оставлены те святые, жизнь которых, ну, как бы самым тесным образом была связана с Саратовом. Хотя и здесь критерий такой чуть плавающий. Ну, например, владыка Гермоген, епископ саратовский и вольский, он, как известно, скончался правящим тобольским архипастырем, но, тем не менее, большая часть его жизни была связана с Саратовом, и поэтому наш собор его включили.
А он не ходит в собор тобольских святых?
Вполне возможно, надо вот уточнить, я не знаю.
То есть это не какая-то специальная по всей нашей, так сказать, русской церкви, не какой-то специальный принцип, чтобы вот не дублировались? Это только вот с нашим случилось?
Нет, почему? Это общий принцип. Угу. Другое дело, что собор многих святых устанавливались десятки и столетия назад. А мы-то, понимаете, вот одни из самых последних. Вот в чем дело. А так принцип-то общий, по крайней мере, действующий сейчас.
Фактически у нас сейчас в составе собора Саратовских святых только новомученики.
Ну вот почти два года назад нам же прибавилось еще трое святых. И один из них епископ Иннокентий Смирнов, саратовский, пензенский, это святой 19 века.
Угу. То есть теперь у нас в составе уже, если трое прибавилось, 15 человек.
Да.
Да? Отец Кирилл, объясните, пожалуйста, вот и порой кажется вот очевидным, что ну, человек пострадал, например, за веру, да, как вот сейчас наши новомученики. И вроде бы понятно, что если человек пострадал за веру, значит, он является святым. Почему такой сложный процесс вообще канонизации в церкви? Нужно как-то очень долго собирать сведения, нужно что-то, по-моему, как бы доказывать, да, его благочестивую жизнь или что. Вот расскажите немножко поподробнее об этом процессе.
Канонизация в современной Русской Православной Церкви, безусловно, отличается от того, как это было принято, ну, скажем, в средние века или даже, может быть, в новое время. Если мы говорим, ну, канонизации современные на 99% это канонизации новомучеников. И вот здесь критерий был действительно несколько иной. Если мы с вами сможем встретить в древних житиях, ну, скажем, в истории о 40 мучеников севастийских, помните, там один из стоявших на льду воинов не выдержал и убежал в баню-то, да? А один из охранявших их язычников, увидев, что вот один венец-то не спустился мученический, пошел и встал на лед и... это даже был такой специальный термин, принял крещение кровью. То есть человек крестился в своей мученической крови и был прославлен как мученик. Да? Вот это обращение, которое происходит буквально мгновенно. Вот сейчас я палач, мучитель, и вдруг в душе происходит такой переворот, я поднимаюсь на помост и говорю, и я хочу умереть вместе с вами за Христа, мученик. Так вот, к святым 20 века эти критерии оказываются неприменимы. Наша синодальная комиссия по канонизации настаивает на том, что мученик 20 века должен всей своей жизнью являть свою веру. Потому что это не так, как было тогда. Да? В языческой стране вот растет христианская церковь, подвергаясь гонениям. Здесь, наоборот, страна была христианская, страна была православная. И вот мученик, он должен засвидетельствовать свое православие ну, буквально с самых ранних дней жизни. И поэтому, а вот мученическая кончина – это некая как бы вот финал, некая самая главная точка в той цепи событий, его движение к Богу, его движение к святости, которое началось буквально с его рождения. И поэтому, чтобы прославить святого, мы должны собрать наиболее точную информацию о всех годах его жизни. И вот сбор информации начинается с того, когда родился, кто родители, где учился, как. Вот все по крупинкам собирается. И вот мученическая кончина, повторюсь, это лишь итог этих исследований. Ну, к тому же они весьма затруднены, вот вы говорите, почему так сложно, затруднены чем? Тем, что вот эта высокая степень документальности, которая от нас требуется, очень тяжело достижима. Сведений о многих мучениках сохранилось совсем немного.
С чем это связано?
Зачастую с тем, что и родственников-то уничтожили. А если родственники остались, то страх был такой, что уже внуки не знали, кто был дедушка. Внукам не говорили этого ни в коем случае. Уничтожались фотографии, уничтожались письма, уничтожалась память. Я знаю многие истории, когда на смертном одре мать говорила, дочь, скажем, какого-то мученика, внуку, что вот знаешь, дед твой пострадал за Христа, а так всю жизнь, даже не проронить ни слова. Вот такой ужас и такой страх. И память это, конечно, стерлась, документов крайне мало. Плюс одним из главных, конечно, документов, необходимых для канонизации, это архивно-следственные дела в отношении новомучеников. Их можно с уверенностью назвать мученическими актами 20 века. Без архивно-следственных дел, тщательно изученных, проанализированных, исходя из специальных методик, канонизации невозможно. Они находятся в закрытых архивах ФСБ. Вот. И доступ к этим архивам весьма и весьма затруднен и ограничен. Я уж не говорю о том, что... Синодальная комиссия совершенно справедливо настаивает на том, что для принятия решения о канонизации необходимо вообще исследовать весь пласт архивных следственных дел в масштабе всей страны. А сейчас это еще и Казахстан, место массовой ссылки. Вот представьте ситуацию. Например, я сумел получить в Саратовском архиве ФСБ архивно-следственное дело о священнике, расстрелянном в 1937 году. Могу ли я быть уверен, что в 1928 году он где-нибудь в городе Иваново не привлекался в качестве свидетеля по обвинению другого священника и не дал на него признательные показания? Не могу. И вот лишь когда составится база данных всех репрессированных по церковным делам священнослужителей мирян с указанием всех архивно-следственных дел, в которых будет отражено их поведение, Но как это сделать?
Ну, в том-то и дело.
Как?
А может ли случиться, что вот люди, которые уже прославлены в лике святых, вскроются какие-то данные, вот подобные
конечно,
тому,
может.
О чем вы
конечно,
говорите?
Может.
И в таком случае как будет действовать?
Эта проблема уже есть.
Да.
Это проблема календарь Русской Православной Церкви за рубежом.
Если можно
они
поподробнее.
Они канонизировали своих новомучеников в 80-е годы. 20 века, не имея на руках никаких архивно-следственных дел, сами понимаете.
По факту просто смерти.
По факту просто смерти. А вот те архивно-следственные дела, которые сейчас у нас есть на руках, в отношении многих канонизированных их святых, не позволяет нам считать их святыми. И согласование наших двух календарей, а ведь мы ныне объединены друг с другом, это большая проблема, которая пока не решается.
Ну, для этого нужно время или какие-то еще?
Для этого, во-первых, нужны все-таки выработка общих критериев вот этого понятия мученичества 20 века, о которых мы сейчас с вами говорили. Наш критерий с их расходится. Они смотрят на это вот несколько проще. Погиб за Христа, принял мученичество как чин за Христа, значит святой. А какие там были грехи? Все это смыто мученической кровью. Наша концепция вот в этом смысле более жесткая.
А почему вы не знаете?
Хотя бы потому, что святость – это ведь не шутка, правда же, да? Если мы именем церкви называем какого-то человека святым и призываем всех молиться этому человеку, и его жизнь иметь перед собой как пример для подражания, то мы уж должны быть точно уверены, что это так. И здесь очень опасно ошибиться. Вот поэтому, я думаю, так и высока планка требований к прославлению.
Отец Кирилл, еще такой вопрос. Ведь мы знаем из житий многих святых, что они, как говорится, ошибались, да, и точно так же в течение своей жизни, ну, может быть, даже там как-то отступали, да, там, или не поступали сразу, сообразно тому, как требовала их христианская совесть. И потом они приносили покаяние и вставали опять на путь какой-то праведной жизни. Получается, что когда мы говорим о новомучениках, мы здесь вот должны исключать такие моменты. Вот немножко непонятно, как
такие
же тогда...
Такие моменты нельзя исключать, потому что они в жизни каждого человека случаются. Святой – это не значит безгрешный человек.
В том-то
это
и дело, да.
Всем. Но вы упомянули принципиально важную вещь – покаяние. Понимаете? Например, многие из прославленных наших святых могли принимать участие в расколах. И в обновленческом расколе, и в григорианском, и в других расколах, которых в 20 веке было много. Но принес человек покаяние в своем участии в расколе, успел вернуться в православную церковь или погиб, будучи раскольником. Видите, принципиально. Сколько расстреляно членов обновленческого раскола? Но мы их не канонизируем, мы все-таки считаем их погибшими в расколе. А если человек принес покаяние и пострадал уже как член Русской Православной Церкви, да, мы можем признать его своим святым. И так, в общем-то, во всем.
То есть, если нет свидетельства точного о том, что человек, например, даже если он свидетельствовал о каком-то своем собрате и потом раскаялся в этом, если нет такого свидетельства, мы не можем его считать
святым. Вот если мы это свидетельство обрели, да, я вот, например, могу увидеть в архивно-следственном деле, что какой-то священник, не выдержав давления следствия, пыток, которые активно применялись, даже не на кого-то, а на себя признался. Ведь что нужно было следователю? Чтобы человек признался вот в этих абсурдных обвинениях. В том, что он контрреволюционер, в том, что он затевает какую-нибудь террористическую акцию, что он занимается антисоветской пропагандой, что он шпион, там, не знаю каких разведок. Эти признания выбивались из людей. И вот если даже человек не выдержал этих мучений и сказал «да, я контрреволюционер» и подписал признательные показания, ну вот претерпевший до конца спасется. Вот не сумел человек претерпеть до конца. Может быть, он и святой. Ведь, кстати, обратите внимание, как четко собор этот назван у нас, наш собор новомучеников явленных и неявленных. Помните? Собор новомучеников и исповедников российских явленных и неявленных. Вот, может быть, он и не явленный святой, нам не явленный, а Богу ясный, как святой. Но мы можем являть только то, что доступно вот нашему человеческому разуму и нашей человеческой логике. И вот по этой логике, ну, мы не можем его признать явленным святым. А не явленный, Это один Господь знает.
Да, особенно для людей нецерковных бывает, ну, непонятный этот момент. То есть, если церковь признала человека святым или, допустим, не может утверждать, что этот человек достоин канонизации, это еще не значит, что у Господа этот человек не получил венец.
Конечно.
Угу. То есть мы просто здесь себя как бы так немножко страхуем, чтобы не приносить почитание людям, которые, возможно, отступили все-таки, да, от веры и не были столь... Угу. Я поняла. Отец Кирилл, бывают же, вот мы читаем жития новомучеников и видим, что они не были расстреляны, например, но они долгое время провели в лагерях, получили какую-то болезнь или скончались по пути там, в лагерь. И этих людей все равно церковь вставит в ряд тех, кто именно был расстрелян.
Они называются исповедники.
А в чем разница тогда? Объясните, пожалуйста.
Мученик – это тот, кто принял именно насильственную смерть за Христа. Исповедник – это тот, кто скончался своей смертью. Пережив эти мучения и, скажем, не пережив. Очень многие умирали на следствии. Вот как раз из нашего собора преподобный мученик Федор Богоявленский, не выдержав тяжести следствия, он умер в Балашовской тюрьме. Вот. Но все-таки он умер сам, и поэтому он считается исповедником.
Угу. А вот подвиг исповедничества, если можно в нескольких словах поподробнее, что это такое?
Ну, в общем-то, принципиально он не отличается ничем от подвига мученика. Но это очень древний критерий, восходящий к началу христианства. Исповедниками в Древней Церкви называли тех, кто пережил мучения и остался жив. Они обладали в Церкви колоссальным авторитетом. Колоссально. Но, скажем, на Первом Вселенском соборе был такой епископ Осия Кордубский. У него была сожжена рука в гонении Диоклетиана, но он остался жив. И эти люди, продолжающие жить и нести свое служение в церкви, они для всех были примером вот этого высшего христианского мужества. Их авторитет был огромен. Вот их-то и называли исповедниками. Тех, кто пережил гонение, остался жив.
Вот как раз епископ Вениамин Милов, которого почитают многие наши саратовцы, как раз из числа, я так понимаю, людей, которые подобным же образом проводил свою жизнь. Многие саратовцы очень ждут канонизации епископа Вениамина. Я знаю, что документы готовятся, и многие есть свидетельства о помощи владыки Вениамина. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела вот с процессом канонизации?
Ну, владыка Вениамин арестовывался неоднократно, отбывал заключение в разных местах, в том числе и в Казахстане, а это сейчас находится за границей. Поэтому сбор вот этих материалов-то из архивно-следственных дел очень тяжелый процесс. И он у нас, несколько затормозился, так что ли, скажем. Когда произойдет эта канонизация, произойдет ли она, я не могу сказать, потому что это от меня и вообще от кого-либо в Саратове в данном случае, наверное, не зависит. Единственное, что я могу сказать, вот, это повторить то, что собор наш – это собор святых явленных и неявленных. И для меня, как и для многих саратовцев, владыка Вениамин – безусловный, неявленный миру святой. Это значит лишь то, что церковная дисциплина, скажем, не позволяет мне служить ему молебны или писать ему икону. Но моя частная молитва, как у любого христианина, владыка Вениамину возможна, и она, безусловно, существует. Как вы говорите, очень многие молятся ему. Это совершенно нас ни в чем не ограничивает. Будем продолжать молиться ему. Может быть, когда-то Господь по этим и нашим молитвам явит его уже как святого явленного миру.
Знаете, бывает часто вокруг фигуры какого-то подвижника создается что-то такое ложное, начинаются какие-то легенды появляться, и в результате о жизни его реальной уже остается мало сведений, все это обрастает каким-то странным вообще культом. Вот как правильно все-таки сохранять христианину какую-то вот такую вот разумную, целомудренную вот эту вот меру почитания такого человека, который еще в лике святых не прославлен, но вот своей жизнью свидетельствует о неком подвижничестве.
Вы понимаете, должен быть опыт здоровой церковной жизни. Вот опыт здоровой церковной жизни – это как раз то, что позволяет человеку отличать истину от лжи. И относительно святых или ложных святых, и относительно живых старцев или псевдостарцев. Относительно хороших нужных книг и относительно макулатуры на церковную тему. Ее сейчас практически не стало, но когда-то было много. Здоровый опыт воцерковленной церковной жизни всегда сам подскажет человеку. А если не подскажет, то нужно доверять авторитету церкви. Это вот единственный критерий, который всегда и оказывал влияние на формирование церковного предания. А ведь церковного предания – это, по сути, и есть суть нашей веры.
Угу. Правда, бывают еще такие ситуации, когда кто-то из духовенства, к сожалению, начинает тоже как-то вот уходить от вот этого вот соборности некой вот в отношении, соборного мнения в отношении того или иного святого, и уходит в какую-то вот свою такую маленькую церковь, начинает ходить там на могилку к такому подвижнику, служить там молебны или еще там прочее, или просто какой-то создавать вот этот нездоровый культ. Вот как тоже здесь не уклониться куда-то в сторону?
Как вы говорите, это, в общем-то, вообще-то случай довольно нереальный. Потому что если бы я пошел служить молебен даже такому почитаемому святому, как владыка Вениамин Милов, мне бы сделали, по крайней мере, выговор от нашего священного начальства. А может быть, и запретили священнослужение на несколько месяцев, чтобы я немножечко все-таки, так сказать, понимал, как себя вести. Понимаете? Это понятие церковной дисциплины, канонических норм церкви. Вот. Понимать и разбираться в канонических нормах церкви должен любой христианин. Который вы описываете ситуацию, это ситуация раскола. Конечно, расколы есть. Кто-то же у нас ждет паспорта по-прежнему, кто-то у нас отказывается от ННН и так далее, и тому подобное. Во главе этих неадекватных людей стоят какое-то духовенство. Кто-то из них уже запрещен в священнослужении, кто-то еще не запрещен. Так было всегда. В истории церкви всегда были расколы. Всегда были те, кто в эти расколы увлекался. Но Господь говорит про этих людей, что это не пастыри, а волки в овечьих шкурах. На это нужно очень здраво реагировать. А вот это здоровое реагирование – это опыт здоровой церковной жизни.
Отец Кирилл, вернемся к собору наших саратовских святых. Такое есть явление, что даже те люди, которые являются постоянными прихожанами наших храмов, не всегда хорошо знакомы там, с именами наших новомучеников саратовских, с их жизнью. И вот что делается для того, чтобы народ Божий узнал этих святых и полюбил их?
Вот вы сейчас затронули проблему, которую, я считаю, вообще-то говоря, самой главной проблемой вообще в деле почитания новомучеников и исповедников. Вот откройте календарь церковный на любой день, и вы увидите, что в этот день празднуется память 2, 3, 5, 6 новомучеников и исповедников российских. И вот пробежав по их именам, фамилиям, и вы, и я понимаю, что я не знаю этих людей. Не знаю. Но в лучшем случае я могу найти про них какую-то информацию в интернете, а про кого-то, может быть, и не найду. Это главная проблема. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской – это сейчас, по-моему, 1800 имен. Вот. Но кого мы знаем из них? Ну, конечно, мы знаем патриарха Тихона, священномученика Петра Полянского, Илариона Троицкого и многих других. Но как объять необъятное? А ведь как же святой, о котором не знают? Как же святой, которого не почитает? Как же святой, которому не молится? Как это возможно? И вот главная-то задача сейчас и нашей Саратовской комиссии, и комиссии других епархий, это даже не канонизация новых святых, а расширение почитания канонизированных святых. И надо честно сказать, что мы в масштабах нашей церкви ну, никак не сможем почтить ни богослужебные молитвы, ни частные всех этих 1800 страдальцев. Но вот наша задача в Саратовской епархии, скажем, развить почитание наших саратовских новомучеников и исповедников. И если такие процессы будут происходить в каждой епархии, тогда это дело сдвинется и пойдет в положительную сторону, безусловно. Священный Синод издал рекомендации вот, по увековечению памяти новомучеников и исповедников российских. Мы их пытаемся проводить в жизни. Ну что в этих рекомендациях? Например, рекомендуется освящать новые храмы в честь святых новомучеников и исповедников. И у нас в Саратове эти храмы есть, и строится храм-собор саратовских святых. рекомендуется называть улицы, скверы, площади именами новомучеников. И мы надеемся, что площадь вокруг вот этого храма в честь собора новомучеников будет названа площадью саратовских святых, а прилегающие к ним улицы вполне возможно будут названы именами тоже саратовских святых. А это очень важно. Дети пишут в школах сочинения название улицы, на которой я живу. И представляете себе, что ребенок в школе вдруг откроет, что он живет на улице, названной вот в честь такого-то человека. Да? Конечно, необходимо богослужебных почитаний, а для этого нужно написать им службы. Немного людей способных написать службу, но в нашей епархии есть такие люди, и многие службы у нас написаны и совершаются. Нужно издавать, конечно же, книги, снимать фильмы об этом. Ну вот мы отчасти с вами этим и занимаемся, как я понимаю. И скажу, что в этом году выйдет долгожданная книга «Собор саратовских святых». Презентация ее будет, скорее всего, в канун празднования. Это плод многолетней, очень кропотливой работы по сверке всех житий. Они по всем документам выверены с необыкновенной тщательностью. И эта книга будет доступна всем желающим о ней почитать. Постоянно у нас выходят статьи в журнале «Православие. Современность», в других интернет-ресурсах статьи о новомучениках. Вот. Конечно, хорошо, если родители будут называть детей в честь новомучеников саратовских. И такие случаи происходят. И когда человек понимает, что его ангел, небесный покровитель, это вот этот человек, естественно, он его почитает, естественно, он мучится. Должны совершаться монашеские постриги, это тоже происходит, когда новым постриженным инокам дают имена в честь новомучеников и исповедников российских. И вот таким кропотливым, таким трудом мы, Бог даст, осуществим самое главное. Вот эта канонизация из какого-то, ну так что ли, скажем, формального, что ли, акта, станет реальным духовным деланием. Святые действительно займут вот свое место в жизни православного христианина, святые новомученики и исповедники российские.
Сейчас, Кирилл, еще такой момент. Мне кажется, что люди часто не понимают, вот, ну, с какими вопросами, что ли, да, с какими молитвами к новомученикам можно прибегать. Вроде бы это лежит на поверхности, тем не менее, часто вот люди как-то мыслят утилитарно, и вот то, что те святые, которым давно знакомы, они к ним прибегают в различных нуждах, в различных молитвах, а новомученики как-то вот в этом смысле остаются в стороне. Вот скажите, пожалуйста, вот в чем, скажем так, самый главный подвиг новомучеников, как вот для нас сегодняшних приблизиться к этим святым вот с точки зрения рассмотрения их подвига, почитания, с точки зрения даже того, с чем мы можем к ним обратиться? Может быть, это тоже как-то поспособствует тому, что люди сердечно приблизятся к ним?
Да. Ну, утилитарный подход к почитанию святых – это, вообще-то говоря, вещь, так сказать, условно православная. Хотя, как мне недавно сказали, все мы люди. Новомучеников надо просить о самом главном. Помните, как апостолы сказали Спасителю: «Умножь в нас веру». Вот новомученикам надо всегда обращаться с этими словами: «Умножьте в нас веру». Потому что это самое главное для христианина. Ничего ценнее в жизни нет, чем вера, который по слову Спасителя может и коры передвигать. А они как раз своей мученической кончиной-то и засвидетельствовали то, что вера – это самое ценное, что есть у человека, дороже жизни. Вот. Это главная истина христианства во все времена.
Еще, наверное, у них можно поучиться любови к Христу. Да, то есть они настолько любили Христа, что они даже готовы были отдать за Него свою жизнь.
И что такое вера-то? Это слово
это не от головы же, да.
Нет, оно просто потеряло свой смысл. Да, вы спросите, что для вас верить в Бога? Люди начинают говорить странные вещи. Ну, что-то там есть, там надо же во что-то верить. Вера на современный русский язык переводится двумя однокоренными словами. Верить – это значит доверять, и верить – это значит быть верным. Доверять и быть верным. И это можно делать только в отношении любимого. И, естественно, если Бога любить, тогда можно Ему и довериться, и стать Ему верным. А не любить Бога, какая вера? Ничего не будет, только самообман.
Отец Кирилл, в этом году память собора саратовских святых отмечается 10 сентября. Вот какие мероприятия готовятся в связи с этой датой? Помимо
скажу
того, что вы
в качестве
сказали.
Анонса. Во-первых, презентация книги о соборе саратовских святых. Скорее всего, это будет 8 числа в пятницу. 9 числа в субботу традиционная соборная панихида по всем за веру Христову умученным и убиенным православным христианам. На Воскресенском кладбище она совершается. После панихиды в 2 часа дня уже тоже традиционная конференция Саратовского православного общества краеведческого возрождения, которая объединяет потомков репрессированных клириков и мирян, а также всех интересующихся православным краеведением. Эта конференция пройдет в Саратовской семинарии в актовом зале в 2 часа. В рамках этой конференции будет презентация интерактивной карты гонений. Она сделана, будет сделана на средства гранта преподобного Серафима Саровского «Православная инициатива». Очень интересный проект. Карта на базе Яндекс.Карты, где, нажав на свой населенный пункт, человек может увидеть информацию о людях, пострадавших за веру в его населенном пункте, в любом, от большого до самого маленького. В 5 часов вечера в субботу всеночные бдения в Троицком соборе, в воскресенье божественная литургия праздничная, и еще в воскресенье будет фестиваль колокольного звона «Голос церкви», который тоже приурочен к этим празднованиям.
Спасибо, отец Кирилл. О деятельности епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия и о праздновании собора саратовских святых сегодня мы говорили с протоиереем Кириллом Краснощековым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.